Я вас категорически приветствую. Алексей, привет.
Добрый вечер.
Что сегодня?
Сегодня будем разбирать фильм «Игра на понижение», он же «Big Short». По многочисленным просьбам трудящихся в комментариях к предыдущему разбору «Волка с Уолл-стрит» решили разобрать второе мега-кино про финансы. Называется оно «Игра на понижение». Фильм про кризис 2008 года, ипотечный кризис, предыдущий большой проблемный всемирный кризис. Разбирать его сейчас очень интересно, потому что это такое своевременное напоминание нам того, чего будет в ближайшее время. Потому что все мы ожидаем, что очень скоро будет кризис еще более масштабный, еще более серьезный. Поэтому интересно будет разобраться в причинах, почему же был предыдущий кризис. Благо, про это есть замечательное кино.
Пыль уже осела, и теперь многое видно гораздо ярче.
Да, да. Конечно, будем не столько про кино, сколько про жизнь, финансы и про экономику. Все как обычно. Вот. Но про кино тоже будем. Основано кино на реальных событиях, как водится. И прежде чем начать с кинофильма, хочется пару слов сказать про то, откуда вообще кризисы берутся. Ну, чтобы ролик был познавательным, полезным, и зрители что-нибудь интересное для себя узнали. По моему дилетантско-экономическому мнению, кризисы – это совершенно естественная часть жизни, поскольку у нас жизнь подвержена циклам. Даже если мы уберем в сторону экономику, все циклично. У нас циклична погода с древних времен. Одно время урожая больше, другое время урожая меньше. Демография скачет. Пошли на войну, всех зарезали, мужчин убили. Мужчин стало меньше.
Родился, умер, и так по кругу, да.
Ситуация сменилась, потом ситуация сменилась обратно. Мужчины накопились, охота кого-нибудь ограбить, зарезать и так далее. Циклы, они у нас естественные. Также есть естественные экономические циклы, даже если мы никак в эту историю не вмешиваемся. Когда у нас возникла какая-то новая интересная тема, скажем, ролики на YouTube снимать, всем одномоментно кажется, что это манна небесная. Все побежали снимать ролики, покупали оборудование. Потом выясняется, что у нас возникает слишком большое количество видеоблогеров, а рекламодателей столько для них нет. И у нас вслед за ростом количества блогеров идет определенный спад. Да. Ну, на блогерах, может быть, цикл это слишком длинный, чтобы мы сейчас его увидели. Но если мы посмотрим в прошлое, возьмем какие-нибудь интересные вещи, например, автомобили, тоже выяснялось, что делать автомобили супервыгодно, потом их начали делать все, и теперь это уже не такой быстрорастущий бизнес, и бизнес этот прошел через серию крахов, разорений и всего остального, то есть циклы, они в принципе в истории есть. Теперь мы добавляем сюда человеческую природу. Любая власть, она не очень хочет, чтобы цикл пришелся на период ее правления. Поэтому любая власть, она всячески старается этот цикл отсрочить после нас хоть потоп. Пусть отвечает кто-нибудь другой. Давайте мы сейчас применим какие-нибудь экономические стимулы, кого-то выкупим.
Денег напечатаем.
Денег напечатаем, да. А уже потом, значит, следующие пусть разбираются. Причем власть отвечает же не только перед гражданами, но и перед элитами, которые дали ей денег. Перед всеми отвечать тяжело, не хочется, приходится что-то с этим делом выдумывать. Поэтому у нас экономика вся вот так, вот так, вот так, и кризисы эти становятся совершенно сумасшедшими. Ну, многие не знают, но, например, как сказано в этом фильме, и чему учит нас экономика, 1% безработных в Соединенных Штатах, увеличение там, количество безработных на 1% – это десятки тысяч мертвых людей. То есть, это конкретно люди умирают, потому что они теряют работу, они не могут выплачивать долги, они скатываются вниз по социальной лестнице. И во всем мире многие недооценивают, насколько важно, чтобы все было в порядке. Поэтому государства всячески стараются как-то с этим что-то
то
сделать.
То есть, мрут, извини, перебью, даже не столько от того, что чем-то там заболели, а просто от того, что это такой удар по психике, который ведет за собой, тащит просто целый букет болезней, и если человек пожилой в возрасте, не сильно здоровый, то не заживется. У нас в 90-е годы было ровно то же самое.
Бедность. Холод, нечем платить за хату, нечем оплачивать коммуналку, люди начинают скатываться. Если там для условного там, богатеев потери они невелики, ну там съездишь в Аспен или в Куршевель там не два раза в год, а один раз в год, то те же самые экономические потрясения для человека, который уже находится около черты бедности, это вопрос между есть что кушать сегодня и нечего кушать сегодня. Вот это та реальность, в которую нас экономика толкнет в ближайшее время, как мы думаем. И, слава богу, не столько нас, сколько наших дорогих западных партнеров. Это самое обнадеживающее в нашем сегодняшнем разговоре. Про них мы сегодня и будем говорить. Итак, В начале фильма нам показывают замечательного Майкла Бьюри, играет его Кристиан Бейл. Это реальный человек, который представляет собой такого в хорошем смысле аутиста, управляющий хедж-фондов, доктор, то есть он настоящий доктор, он занимался там, учился, видимо, в медуниверситете, который сделал делом своей жизни управление большими объемами денег. Начинал с каких-то там своих сбережений, потом ему кто-то деньги давал, и вот в начале фильма он уже управляет фондом в сотни миллионов долларов. Такой талантливый человек. Человек этот реальный вполне, он реально предсказал этот кризис. Весь фильм у нас нам будут рассказывать про разных людей, которые предсказали один и тот же кризис по-своему как-то изолированно, взаимодействуя друг с другом, и смогли хорошо на этом заработать. Потому что фильм должен быть добрый и позитивный. Вот Майкл Бьюри – это такая центральная фигура. Кристиан Бейл его прекрасно играет. Весь фильм он ходит в шортах, в футболке, что совершенно не характерно для управляющего хедж-фондом. Слушает какой-то хэви-метал, спит прямо на полу. То есть, он вот максимальная противоположность нашего привычного представления о том, кто такой вообще человек с Уолл-стрит. Сам Майкл Бьюри, кстати, на 7 секунд участвовал в фильме. Многие его не заметили, но он там, на 7 секунд в кадре стоит с трубкой телефона. Когда к Кристиану Бейлу приходят люди спрашивать, а что, собственно, с нашими деньгами? Потому что, немножко заспойлерю, их предсказания, они не сразу сбылись. Очень часто бывает, когда ты делаешь какие-то ставки финансовые, что ты прав, но прав ты не прямо сейчас, а чуть-чуть попозже. И есть такая знаменитая фраза, что рынки могут оставаться нерациональными гораздо дольше, чем ты можешь оставаться платежеспособным. Это как бы очень сильное влияние оказывает на инвестиционный процесс. То есть, важно не только понять, что с рынком ипотечного кредитования наступила полная жопа, но и понять, когда. Фильм начинается в марте 2005 года, до кризиса еще 3 года, никто не предвещает беды, никто не знает, что будет. Деньги пенсионеров Соединенных Штатов и всему миру вкладываются в супернадежные ипотечные инструменты. Я вам сейчас расскажу, что это такое. И всем все нравится. Ну, сейчас мы тут знаем кризис как ипотечный кризис. Что, собственно, за ипотечный кризис? Люди хотят покупать себе квартиры. Им под квартиры, дома, что-то еще. Им под это дело нужны деньги. Банки им эти деньги готовы выдать, но у банков столько денег нет. Им тоже надо деньги откуда-то брать. Банк, как профессиональный посредник, он упаковывает эти ипотечные займы в определенный продукт, так называемые облигации. Облигации – это инструмент с фиксированным доходом. Я сейчас объясню для тех, кто не сильно в финансах. Вот базово надо понимать, что у нас есть акции, есть облигации. Акция – это твоя доля в бизнесе. Например, ты купил сколько-то процентов в каком-то предприятии и получаешь часть прибыли. Ну, или не получаешь, если им управляют дураки, как мы видим сейчас на примере некоторых бизнесов. А облигации – это когда ты кому-то одолжил денег, и они тебе должны конкретную фиксированную ставку через промежуток времени. Например, там, облигации федерального займа Российской Федерации можно было купить с доходом там, 20% годовых на 3 месяца. То есть, это супернадежный инструмент. Ты покупаешь себе облигацию, они тебе должны купон. Вот, все это здорово. В облигациях может быть засунуто все, что угодно, начиная с просто долга какой-то компании, заканчивая суверенным долгом. И вот в Америке есть ипотечные облигации. Гражданам нужны деньги. Мы берем все деньги, которые им выдаем, для того, чтобы финансировать эти деньги, мы размещаем облигации. Облигации имеют разные рейтинги надежности, и вся проблема ситуации 2008 года, она случилась из-за того, что оказалось, что система устроена не очень честно. То есть, оказалось, что люди, которые эти облигации структурируют, собирают, продают, что они некоторым образом заигрались. Они описывали их как очень хорошие, надежные, прибыльные, они их продавали, и человек, который, допустим, это пенсионный фонд в Исландии. Все это, конечно, не про торговлю обычных людей. Это мы, например, с вами инвестировали в пенсионный фонд. Допустим, мы исландцы. Мы всю жизнь зарабатывали денег, мы их откладывали в пенсионный фонд. Наши пенсионные фонды в России, они работают так себе, но на Западе они работали чуть-чуть получше. Наших еще там подворовывают туда-сюда. Это тема для отдельного разговора. Там они работали более-менее, работали десятки лет, и, соответственно, для того, чтобы управляющие этими фондами все деньги не протранжирили, они эти деньги вкладывают только по определенным правилам. То есть нельзя просто, я управляю пенсионным фондом Исландии, я не могу покупать то, что мне заблагорассудится.
Феррари, например.
Не говоря уже не только Феррари, скорее всего, и акции Феррари я не всегда могу купить. А вот ипотечные облигации – это что-то супернадежное. Это же Америка, недвижка только растет. Ипотека, ну как ты можешь не платить ипотеку? Есть там какой-то процент просрочки? 1-2%, ну она есть всегда. Но до этого проблем никаких не было. Все эти облигации разлетаются по всему миру. Объем денег просто колоссальный. То есть речь идет о на момент 2000, вот уже перед кризисом 2006-2007 года объем 500 миллиардов долларов в год выдачи этих себе. Облигаций. Облигации интересны всем. Почему? Потому что государство считает, и совершенно справедливо, что людям нужна работа. Людям нужна работа, значит, им надо ходить на цементные заводы, на заводы, которые делают сваи, на заводы, которые делают мебель. Все это надо производить. Чтобы это было куда производить, нужно, чтобы люди строили и покупали дома. Тогда люди еще прокладывают дороги. Вот это все экономика крутится за счет того, что мы строим много всего хорошего. Соответственно, государство очень положительно относится к такого рода механизму фондирования. Бери кредит. Покупай дом, тебе все построят, все будет классно. Ну, а если ты его не отдашь, какая проблема? Банк у тебя заберет твою недвижку, а недвижка только растет в цене. До этого так было. Они ее просто перепродадут другому человеку, банк накладки не останется.
И уже все при деньгах.
Все в кайфе.
Достаточно долго все это прекрасно работало.
Очень долго, десятилетиями. Это называется пузырь. Пузырь на рынке недвижимости. И вот наш главный герой, которого играет, напомню, Кристиан Бейл. Он читает цифры, смотрит отчеты, смотрит туда, смотрит сюда, а по натуре он математик, вот у него с общением с людьми не очень хорошо, и это видно замечательно по фильму, когда к нему приходят инвесторы там, через некоторое время, и он им объясняет, что ну, это все дело обрушится, я все проанализировал, они говорят, ты шутишь над нами, что ли, это сарказм, он им объясняет, я не знаю, что такое сарказм, у меня как бы с чувством юмора не очень, я просто вам говорю, что я проанализировал. Они ему не верят, ругаются матом, посылают его нахер, говорят, верни наши деньги, но об этом позже. Майкл Бьюри проанализировал этот рынок и решил, что что-то тут не то. А когда ты видишь такую возможность, это возможно, возможность она бывает раз в жизни. Вот увидеть что-то такое, найти такой момент, где ты прав, а все остальные неправы. Тут надо, наверное, объяснить, что такое хороший трейд, то есть, что такое хорошая сделка. Если мы все верим, что нефть будет стоить $300, то нам не с кого заработать. Для того, чтобы мы заработали, кто-то должен думать по-другому. Соответственно, когда ты нашел такую точку, где ты один прав, а все остальные не правы, можно заработать очень много, потому что все остальные будут готовы поставить против тебя. Они все будут думать иначе. Будут думать, что все будет хорошо, и ты, соответственно, на это можешь сыграть. Поэтому за эту возможность нужно держаться, и Майкл Бьюри делает соответствующий трейд. В фильме... какой хороший фильм может обойтись без Марго Робби?
Да.
Там есть 5-минутная ставка, где Марго Робби лежит в ванной с шампанским и объясняет вот примерно то же самое, что я объясняю вам, только более непонятным языком, потому что времени у нее, очевидно, меньше. Объясняет, что происходит, как работают вот эти вот все вещи и что такое безрисковые инвестиции. Вот безрисковые инвестиции, как им казалось, это ипотека. Майкл Бьюри начинает искать, кто же поставит против него эти, как же ему на этом заработать. Таких инструментов финансовых вот в природе до этого особо не существовало. Для того, чтобы тебе на этом заработать, тебе нужно пойти и сделать ставку, что ипотечный рынок окажется в катастрофическом состоянии. Поскольку инструмент непопулярный, ставить тебе особо негде, и поэтому ты идешь в самые крупнейшие банки, а чем занимаются крупные банки в Соединенных Штатах. Ну и наши тоже должны бы этим заниматься, но рынок маловат, и они занимаются на всякими не очень хорошими делами. Западные тоже занимаются, но помимо этого ты можешь прийти, и они тебе, если у тебя достаточно денег, соберут какой-то инвестиционный продукт. Поэтому то, что многим непонятно, почему главный герой не зашел как у нас на Мосбиржу, и не зашортил. Потому что, нечего шортить. Вообще, всем было как-то крах рынка недвижимости. И он начинает ходить по крупным банкам, там на него смотрят как на дебила, то есть, ну, откровенно смеются.
Не без оснований, да.
Да, переспрашивают, а вы точно понимаете, что вы делаете? Там есть такая занятная сцена, как он в банке, по-моему, JP Morgan, там сидит два банкира, один постарше, другой помоложе, и он рассказывает свою идею, я хочу там с вами заключить там контракт на 200 миллионов долларов, ну, вот эту всю историю. А младший ему говорит, а вы как бы, вы уверены? А старшему такой, да-да-да, мы можем вам это сделать, потому что для банкиров это просто бесплатные деньги. Пришел дурачок, который хочет поставить на то, что завтра, условно, посреди Нью-Йорка извержение вулкана начнется. Ну, конечно, давай, конечно, давай, мы вам столько, сколько вы сможете внести, мы вам столько и продадим. Так он ходит по этим банкам, заключает целую кучу контрактов, банкиры счастливы, поймали лоха, не каждый день такая рыба заплывает. Он ставит на дефолт вот этих самых бумаг, у которых рейтинг ААА, ББ и прочие хорошие рейтинги. Тут надо объяснить, что за рейтинги вообще такие, потому что многие не в курсе, что же это за волшебные цифры. В Америке есть организации, которые рейтингуют все, что не попадя. Акции, долги, компании. И вот их система, она состоит из присваивания букв. ААА – это самые хорошие, ААА похуже, best, да, да. А еще хуже, и там дальше ББ, 2Б, там BBB, CCC, вот C – это уже начинается мусор. И в начале, когда вся эта ипотечная история с рынком недвижимости, она только затевалась, у них действительно был прекрасный рейтинг, потому что ипотеки выдавали приличным людям, проверяли их доходы, смотрели, что они там могут предоставить какой-то залог, есть жена, жена работает, вот это вот все. Но постепенно, как это часто и бывает, к определенному периоду времени вся эта система очень сильно деградировала. Стали рассматривать заемщиков, у которых нету дохода, стали расслаблять требования, причем происходит это неким естественным образом. Когда у тебя меняется баланс интересов, кредитные брокеры, которые помогают, ипотечные брокеры, к которым ты приходишь за деньгами, по сути дела, как ты у нас в Сбербанк пришел, вся их мотивация состоит в том, чтобы кредит тебе дать. Не дать, а дать. И они сами тебе помогают. Придумывают то, придумывают все для того, чтобы максимум загрузить своих клиентов замечательными ипотеками. У них от этого зависят бонусы. И в результате оказалось так, что тех, кто должен бы, по идее, следить за вот этим всем портфелем, их практически не осталось. То есть, ну, нету такого элемента системы. Все уже привыкли к тому, что это супер-супер-супер надежная история. Не осталось тех, кто может просто как-то отойти со стороны, как Майкл Бьюри, и сказать, а может быть, тут как бы, ну, все не так уж хорошо. Элементом этой системы, который должен был бы быть контролером, является рейтинговое агентство, вот, которое присваивает эти разные рейтинги. Выяснилось, значит, что, ну, уже впоследствии, когда вся эта пирамида порушилась, что они действовали хитрым образом, как сейчас продают российскую нефть, так называемая смесь появляется, когда у тебя берешь ты 40% российской нефти, 50% какой-нибудь еще.
Собираешь. И она перестает быть российской.
Да, она уже не российская. Потом ты берешь еще 40% нефти и 60% та, которая перестала быть российской, еще переупаковываешь. И у тебя получается, что по факту там 80% нефти российской, но на бумаге там 2% российской нефти. Так вот здорово получается. Точно такая же история была вот с этими ипотеками. Когда у тебя ипотеки, которые действительно хорошие, качественные, по которым мало дефолтов, они пакуются в продукт вместе с ипотеками похуже, BBB, потом там еще появляются CCC через пару упаковок, и все это как бы снаружи выглядит как супер классный продукт, все еще надежный, все еще отрейтингованный, но на деле не так уж он и надежен, как выяснилось, потому что когда люди перестают платить. То есть, в чем проблема вообще всей этой истории с ипотеками? Проблема в том, что ты собрал денег с пенсионного фонда Калифорнии, им надо платить ежемесячный, ежеквартальный купон. Купоны берутся с денег, которые платят арендаторы, ну, которые платят ипотечники. Вот кто занял денег под ипотеку, они постоянно выплачивают. Если какой-то процент из них перестает платить, то у тебя нет денег для выплаты купонов. Объявляется дефолт. Дефолт представить себе невозможно. Как это так? По ипотекам не могли, мог кто-то может не заплатить. Ведь они, ведь их всех умные люди выдали, да. По сути это дело.
Еще более умные купили, да?
Да.
Разжились.
Оказывается, что не все так просто. Инвесторы очень недовольны Бьюри, как он рулит фондом, потому что он вписал их в какую-то сомнительную перспективу, сказал, я поставлю, грубо говоря, на апокалипсис. Они недовольны. Это стандартная ситуация в управлении фондом, когда инвесторы считают, что они умнее, чем человек, которому не дали деньги. Это настолько стандартная история, что, например, у меня долгое время отбивало всякое желание заниматься подобными делами, потому что ты берешь деньги у людей, они тебя потом мучают 24/7, говорят, а почему ты сделал вот это, а почему ты сделал вот то, а мы не согласны, нам это не нравится и так далее. Под это есть разные там юридические штуки, так Майкл Бьюри в фильме им говорит, что ну, инвестиционная стратегия – это по моей части, вы юридически не можете в нее вмешиваться, но они все равно вмешиваются, звонят ему, пишут ему e-mail'ы о том, что он дебил и всякое такое. Очень часто инвесторы правы, к сожалению, в этой истории, то есть не надо думать, что тут все управляющие такие же гении, как Майкл Бьюри, очень часто они делают полную херню. Но в данном случае инвесторы оказались неправы. Тут нас знакомят с еще одним человеком. Марком Баумом. Это такой еще один управляющий фонда, только более такой приличный, еврей. Дети у него там в кипах, ходят в школу. Списан тоже с реального персонажа. Он в фильме отвечает за ненависть к тому, чем он занимается. Ненависть к Уолл-стрит.
Потому что играет роль?
Стив Карелл его зовут. Стив Карелл.
Да.
Такой носатый. Который главный герой сериала «Офис». Очень популярный товарищ. С которым все эти мемы «No, God, no» вот это вот, который орёт. Очень талантливый. Играет такого человека, который ненавидит свою работу, но любит, как он ненавидит свою работу, и все равно продолжает ей заниматься. Вот ему не нравится все, он ходит. Такси у кого-то отбирает. Нью-Йорк. Все машины ездят туда-сюда. Все на кипише. Кто-то кому-то звонит. Вот постоянно у него проблемы. Вот он руководитель инвестиционного фонда, значит. Нам, как людям из индустрии, невероятно приятно наблюдать вообще вот за всем этим процессом и за всем кинофильмом, потому что это как вы смотрите кино про ментов интересно или про бандитов. И вот прямо, когда оно хорошо сделано, глаз радуется, потому что и смешно, и видишь, что люди, они играют...
Теми.
Да, играют, как играют. Вот тут то же самое, только с точки зрения финансовой индустрии. Именно поэтому это культовый фильм, и всем интересно его разобрать. Он как бы сложный, он непонятный, но вот они играют так, как надо. Атмосфера в инвестиционном фонде царит, как в любом хорошем мужском коллективе. Что кажется, что там какие-то задроты сидят. Там точно такие же мужики. Сцена начинается с того, что они сидят, там один рассказывает, говорит, у меня под яйцом внутри мошонки выросло какое-то образование, говорит, с размером с третье яйцо. Описывает, а другой говорит, а фотки есть, может, покажешь? И вот так вот они как бы проводят время, но при этом выглядят чисто как профессионалы. Куча мониторов, разбираемся в цифрах, любые наши инвестиционные идеи исследуем, прорабатываем полностью. И показан хороший эпизод, он будет дальше, что они, когда начинают обдумывать вот эту ставку, они не как некоторые фонды у нас в Москва-Сити, которые дальше офиса никуда не выходили, они прям едут проверять, вот они едут смотреть эти объекты, а что за ипотеки выданы, а кто там живет, а кто там платит, общаются с риэлторами, общаются с ипотечными брокерами, прямо сели на самолет в Майами, полетели смотреть, что мы вообще покупаем. Это истинно правильный подход работы с активами. Если вы покупаете акции в каком-то заводе, делать надо, как Уоррен Баффет. Поехали, если у вас какой-то есть связи, а они должны быть. Если у вас есть деньги, они должны быть. Вы едете, знакомились с управляющим. Пусть вам все показывают, что происходит тут, что происходит там. Чтобы не вот это вот в интернете читать о том, что происходит. А реально разбираться в том, чем ты занимаешься. Вот, показывают нам эту замечательную команду таких же мизантропов. Они говорят, у нас есть один оптимист, мы его терпим только за то, что он в цифрах хорош. Терпеть бы его было невозможно. В кадре появляется Райан Гослинг, который тоже в этом фильме присутствует. Вообще весь фильм, что каст актеров...
Прям созвездие какое-то.
Ураган снят, невероятно шикарно. Операторская работа, постоянно что-то интересно показывают, занимательные вставки, звук, вот это все, что ты смотришь фильм, ну, про какую-то нудятину, откровенно говоря, ну, что такое ипотечный кризис, никого даже не застрелили, что за такое кино смотреть. Ты смотришь, прямо класс. Где-то музыка там вовремя. Guns N' Roses, вот там. Интересный саундтрек.
Неплохая, да.
Хорошая группа. Прям смотришь и думаешь, да хоть в каждый фильм вот эту песню можете пихать, я буду слушать, все равно мне нравится. вылетает, значит, Райан Гослинг. Играет такого банкира младшего звена из Goldman Sachs, по-моему. Ну, тут разные персонажи, им всем приходит одна и та же идея. И весь фильм мы, по сути дела, смотрим, как они эту идею прорабатывают, как то, что они планировали, то, на что они поставили, происходит, и как это выглядит для обычных людей. И самая драма, она в осознании того, что это, ну, полный пиздец. Ну, то есть, вот этого не должно быть от слова совсем. Ну, как это можно было допустить? Вот их вот как-то переваривание через вот эту историю, что как вообще в нашей прекрасной, замечательной стране, в которой есть там ФБР, SEC, разные другие органы, в которых есть надзор со всех сторон.
И вдруг такое, да?
И вдруг такое. Почему все повязаны? Почему это, как они говорят, fraudulent system? Почему вот это все это какая-то мошенническая история? Как сказать, любителям капитализма рекомендуется к просмотру, как это он так получается. Тут можно порассуждать над интересным философским моментом. Очень часто финансовые технологии, которые придуманы для хорошего и для доброго, они в результате вот эволюционируют во что-то не очень хорошее. Потому что все финансовые технологии, которые были изобретены, они в целом изобретены для пользу людей. Вот кажется, что там за финансовые технологии? Понятно, там электричество изобрели, лампочку, самолет. Угу. Это все классно, это мы понимаем. А финансовые технологии нахер не нужны. Нужны, например, страховка. То есть, многие не знают, вот первая страховая касса, Гамбургская пожарная касса, ее изобрели аж в 1667 году.
Ого.
То есть, задача какая была? Может произойти пожар? Может. Это сразу же выщелкивает тебя из бизнеса, иногда из жизни, из всего. Ну, какой-то бизнес, средние века, по сути дела.
Да.
Страшная катастрофа. Как нам с этим иметь дело? Давайте мы деньгами будем скидываться, и вот, ну, у кого пожар, будем, соответственно, как-то помогать, финансировать, да. Помогать. И это сразу же резко увеличило уверенность в завтрашнем дне, потому что все финансовые технологии, они, как правило, про работу с риском, про перераспределение рисков. Мир, он случайный, мы не знаем, да. Что будет в завтрашний момент. Поэтому хотелось бы от этого защититься. Хотелось бы придумать что-то, что нам поможет. Поэтому есть страхование, поэтому есть тоже. Ты можешь занять у банка, дать банку взаймы, ты можешь владеть разными компаниями. Все это сделано для того, чтобы как-то сбалансировать вот это вот мировой хаос, так называемый. Волатильность снизить, говоря нашим языком. И вот Райан Гослинг появляется и питчит фонду Марка Баума, он еще так смешно появляется, он звонит, он ошибся номером, у них там настолько много фондов на Уолл-стрит, что есть фонды в одном здании с одинаковым названием, называется Ford Point, они еще над ним шутят, он ошибся номером, но потом все равно к ним пришел свою идею рассказывать и говорят, ну что, как бы популярно вообще, как покупают люди-то, говорит, да, есть серьезный интерес, говорит, именно поэтому ты пришел по номеру, по которому ошибся даже рассказать. Говорит, ну, откровенно говоря, меня все нахер посылают, кто-то ржет. Вы здесь за этим? Нет, ну тогда я рассказываю. И рассказывает им всю вот эту идею о том, что он, значит, проанализировал, он знает, что ипотечный кризис, будут проблемы.
Грядет.
Да, грядет проблема. И объясняет им идею credit default swap, так называемого кредитного дефолтного свопа. В общем-то, все, на чем они зарабатывают. Это тоже момент людям не из финансов непонятный. Что же они вообще такое делают? Потому что, ну, 90% граждан, посмотрев замечательную картину с таким составом, там, кстати, еще Брэд Питт есть, на секундочку, состав сумасшедший, они не понимают, о чем, собственно, было дело. Потому что нам, обычным людям, которые вот здесь вот ходят, даже мне, как управляющему фонда, никто этот кредитный дефолтный своп не продаст. Это все для каких-то людей, которые очень-очень сильно выше по вот этой финансовой иерархии. И это стоит объяснить. Что это за кредитный дефолтный своп? Это аналог страховки. Как если бы, например, можно было заключить контракт. Вот есть, допустим, видеоблогинг. И есть ситуация, которая нас всех не очень устроит. Закрытие YouTube, например. И для вот вас, например, кредитный дефолтный своп, он бы заключался в том, что вы платите какую-то премию ежемесячно, но если YouTube закрывают, вы получаете сразу много денег. Вам это хорошо, потому что это какая-то очень маленькая часть от дохода, но при этом вы страхуетесь от вот этого большого события. Угу. По сути дела, все герои данного фильма, они покупали вот такую страховку от вот этого великого обвала ипотечного рынка. Фильмы забилируют замечательными вставками, когда берут разных известных людей, помимо Марго Робби, и они объясняют, вот все, что объясняю я, только на разных интересных примерах. Например, они берут какого-то известного повара, шефа, который объясняет, что же это за замечательные ипотечные продукты разлетелись по всему миру на сумму 500 миллиардов долларов. Угу. Он говорит, вот у меня, значит, есть рыба, которая в ресторане, ее никто не купил, допустим. Вот пролежала она уже второй день лежит, уже третий день лежит, у меня такая рыба, такая рыба, такая рыба. Кто-то бы ее выкинул и смирился с потерями, но не я. Я хороший шеф-повар, не отягощенный моральными принципами. Я беру всю эту рыбу и варю из нее шикарный суп. И сегодня мы его подаем в меню. В результате рыба осталась в пределе, мы на этом заработали. В супе, да кто-то поймет, что там в этом супе свежая рыба или два дня и уже. Вот эти ипотечные продукты, из-за которых все лопнуло, это и есть вот этот суп, который люди покупают просто потому, что они не понимают, что в нем. Тем временем подопечные Марка Баума, вся эта честная компания едут изучать рынок недвижимости в районы, где живут бедные люди. Там они находят типичных квартиросъемщиков, которые даже не в курсе, что арендодатель не платит по ипотеке, например. Ну, просто им не сообщает. Живущих в шикарных домах – это реально американская ситуация. То есть, это вот надо понимать, в чем, собственно, соль пузыря. Потому что, возможно, мы увидим его на российском рынке. Сейчас у нас в России сложилась такая ситуация, что рубли девать некуда, потому что раньше можно было виллу в Испании покупать, вложиться в IPO какого-нибудь не очень хорошего предприятия на Западе, где тебе там тоже непонятно что, но деньги утекали. Сейчас государство обложило все вот так вот. В результате у нас остается что? Покупать акции «Газпрома», что, безусловно, там будут делать люди. Это не инвестиционная рекомендация, но они обязательно будут. И покупать недвижимость. Поэтому пузырные рынки недвижимости, возможно, то, что было вчера у них, оно будет у нас сегодня, если мы за этим не доглядим. В чем заключается, собственно, этот пузырь? Почему такие классные процентные ставки, почему такие классные цены? Потому что граждане, они берут ипотеку, начинают сдавать дом, им капает какое-то бабло. Они берут на это бабло еще одну ипотеку, начинают сдавать еще больше домов. В случае чего деньги подкопились, недвижка подросла. Платеж по ипотеке, он же остался предыдущим, а недвижимость, но она только растет. Они продают этот дом, ну, там есть разница между их долгом, продают дом, закрывают долг, остается больше денег, они берут еще более хороший дом, причем это все настолько автоматизированный процесс, что ты даже не, тебе не нужно делать никаких телодвижений, то есть за тебя банк все это рокировочку сделает без тебя, и у тебя появляется все более и более дорогой дом. И пока на следующий месяц, ну, они это делают, я не говорю, что день в день, но, допустим, каждый год,
да,
так зарабатывают деньги, лендлорды так называемые. И когда у тебя сегодня недвижимость дороже, чем вчера, вся эта система прекрасно работает, она работала много-много лет.
Угу.
Но вот к 2007 году она дошла до такой стадии, что ты просто сдаешь недвижку каким-то людям, у которых нет ни доходов, ничего, у тебя у самого нет доходов. Только куча каких-то хат и долги в банках, которыми ты вот так вот жонглируешь и каким-то образом живешь. При этом лучше всех живут ипотечные брокеры, банки, продавцы вот этих продуктов, то есть те, кто, собственно, занимается сравнительно честными отъемами, способами отъема денег у населения. Показывают нам двух ипотечных брокеров, по ощущению, из Майами, которые просто до этого такое ощущение, что тренерами в фитнес-центре работали, загорелые, да,
такие, да,
веселые, в пиджаках, и они даже, команда Марка Баума представилась инвесторами, мол, мы хотим инвестировать вот в ваш бизнес, расскажите, что у вас как. Они начинают рассказывать, что это такое, как они работают, спрашивают, а, собственно, вот вы выдаете кредиты, почему у вас стало так много кредитов с плавающей процентной ставкой, это важно, потому что плавающая процентная ставка – это то, что разрывает в клочья плательщиков. То есть, у них просто в один момент, как мы знаем, у тех, кто взял долларовые ипотеки, а потом доллар вот так вот, ты в результате должен внезапно в несколько раз больше, и для среднего домохозяйства это означает смерть. Им просто за такие ставки платят больше бонусов. Вот если 4 года назад было 10% с плавающей ставкой, теперь 90%. Тот говорит, я себе уже катер купил.
Неплохо.
На этих дебилах. Мне, говорит, за такую ипотеку выдают 2000 долларов бонусом. Банки прям финансируют. То есть, вся система сделана так, чтобы простимулировать максимальный спрос. К Потому что что? Максимальный спрос – это хорошо, это стройка, это рабочие места. Все здорово до поры до времени. Количество ипотек за 4 года выросло в 6 раз, потому что сколько-то же брали все-таки за кэш. Сейчас стало больше ипотек. Огромное количество ипотек на один и тот же регион. Количество отказов – ноль. Никому не отказывают. Смешной момент. Они там приходят, спрашивают, называют имя. Открывает там какой-то мексиканец, такой грозный, потом девочка выбегает, как бы немножко сгладить его грозность. Спрашивает, вот такой-то, такой-то здесь живет? Он говорит, это же имя собаки лендлорда. То есть, они спрашивают, он что, просто свою собаку вписал документы на ипотеку?
Молодец!
Байка не байка, но это такой отголосок максимального правопорядка в этом смысле. То есть, там настолько нет криминала, что нечего, вот нечего стало проверять за 20 лет. Ну, не имело смысла. И все растет, все платят, у всех все хорошо, все делается автоматически. Тебя, если что, выселяют, банк продает, ну и не важно, зачем проверять. Никаких проблем. В результате команда Марка Баума, значит, поисследовала все эти дома. Посмотрела, что там как оно все происходит, соглашается с предложением героя Гослинга, говорит, ладно, ну, там, напоминаю, Майкл Бьюри, он до этого уже вписался нам на свои деньги, а эти все думали, потому что, ну, они тертые калачи, плюс не такие математики, им надо было проверить. Они звонят этому Винни, который Гослинг, наш любимый диалог из этого фильма, он ему звонит и спрашивает, how are you fucking us? Типа, объясни, мы возьмем, объясни, как вы нас наебете. Типа, ну в чем, как бы почему никто не знает, ты знаешь, зачем это тебе надо. Вот, прекрасный диалог. И у них там идет общение, которое очень напоминает общение реальных трейдеров. Потому что вот так оно примерно все со всех. А фишка в том, что Райан Гослинг, он работает в банке Goldman Sachs, и по сути дела он им предлагает купить вот этот продукт. То есть, он, работая на банк, как бы от банка, продает им контракт. И по идее ему это выгодно, потому что он получает бонусы с него сейчас. Но он говорит, парни, возьмите много, вы выиграете, и я еще вам в долю упаду.
Молодец.
Он говорит, что меня это тоже все. Вот здесь оно у меня, это вся эта банковская история. Такой вот набор интересных ребят, которые смогли на этом всем заработать. Потом нам показывают Брэда Питта.
Так, а он кто?
А он тоже трейдер, только он такой трейдер, он тоже списан с реального человека, с такими же апокалиптическими взглядами. Он такой трейдер на пенсии. Вот он уже наелся всего этого, он параноик, он думает, вот у него такие же прогнозы, только у него прогнозы уровня, как сейчас ядерная война, значит, начнется. Все, ничего не будет. Он, значит, где-то у себя там в Колорадо выращивает, говорит, все должно быть свое. Помидорчики у него, огурчики. Там два молодых каких-то инвестора приезжают к нему, он им рассказывает, заведите огород, у меня все свое, говорит, и химии тоже никакой не нужно, и там как в рекламе, знаете, какой гадостью свои яблочки поливал, говорит, это, в общем, там моя моча плюс что-то еще, они такие салат отложили. Очень смешно. Они к нему приехали, к Брэду Питту, потому что у двух молодых трейдеров не было доступа к определенному уровню инструментов для того, чтобы вот такие ставки делать. Потому что это игра для очень-очень больших ребят. Тебе надо, как объясняется в фильме, для доступа к этой системе $1.5 миллиарда капитала. Ничего себе. То есть, это не, как бы, не для всех, далеко не для всех такая история, чтобы вот купить этих занимательных страховок. Это для правильных пацанов только. Как мы выясним дальше, самая проблема, как у нас в покере говорят, выиграть мало, нужно получить.
Да.
То есть, все знают, что есть такие игры, в которых можно очень хорошо выиграть, потому что там до руки одни, только получить потом сложно. Вот это как раз та же самая история. История не для всех. То есть, система замечательно устроена так, что когда ты деньги приносишь, тебе страховок продают сколько хочешь, а когда наступает вот это событие, то... Все получается уже не так просто. И Майкл Бьюри об этом в начале фильма говорит, что когда он приходит в банки, и это особо, они на нем особо сильно смеются, он говорит, а у меня единственное сомнение, сможете ли вы мне заплатить? Он пришел в Goldman Sachs, как бы, и говорит, сможете ли? И они над ним ржут. Как потом оказалось, это уже все не совсем шутки.
Не смешно было,
да? Да, сейчас будет ремарка для продвинутых. Дело в том, что когда наступают кризисы, корреляция по многим инструментам, она начинает выглядеть совсем иначе. То есть, если мы, например, объясню по-простому, если мы инвестируем в разные виды активов, чтобы наши деньги были в безопасности, у нас есть там нефтяная компания, там Газпром у нас есть какая-то угольная компания, золотодобыча какой-то. Если все спокойно, то они ходят как бы сами по себе. То есть, они, конечно, связаны определенным образом. Даже возьмем из разных стран, чтобы у нас там... Понятно, что российские активы не ходят вместе, возьмем индонезийский уголь, возьмем китайскую нефтянку, возьмем российский газ, они все будут не особо связаны, если мы будем смотреть на график. Но как только наступает полный П, все эти активы удивительным образом начинают ходить одновременно. И в этом проблема. Великая обманка корреляции, что у тебя, когда наступает какой-то великий кризис, все начинает ходить очень сильно одновременно вниз. Потому что люди, у которых точно так же раскиданы портфели, как и у тебя, они начинают мигом деньги доставать отсюда, оттуда, оттуда. И все это начинает валиться разом. Как разом валится вся крипта, например, одновременно. Биткоин минус 10%, все остальное минус 50%, а то и минус 100%, что мы наблюдали в прошлом месяце. Поэтому на эту историю полагаться не стоит. И, соответственно, даже раскидывая свои ставки по разным банкам, главный герой фильма, он понимает, что как только начнется жопа, у них проблемы будут... у всех одновременно, потому что они же еще по этим ипотекам будут должны.
Да, да, да.
И финансовая система, к сожалению, почему мы сейчас видим такие кризисы и почему мы опасаемся сейчас очень сильно кризиса мирового, то есть даже мы, сидя в России, при всем нашем злорадстве, так сказать, к Соединенным Штатам, мы понимаем, если там грянет кризис еще мощнее, ну, у нас же никакого ипотечного-то кризиса не было, ну, то есть в том смысле, что у нас не было ни ипотек, ничего. А если вы помните, мы все это прекрасно почувствовали. Все девелоперы, все застройщики. Рынок тогда упал так, что он вот отрастал до марта 2020 года. Вот только к этому моменту он вернулся к значениям, которые были в 2007. То есть, настолько это жахнуло по всем. Потому что все деньги, они очень сильно взаимосвязаны. Инвесторы иностранные сидят в наших бумагах. Мы сидим в их бумагах. Все это очень-очень сильно переплетено. У тебя все инвестпроекты обрубаются одновременно, все контракты рушатся одновременно. Одни подают на банкротство, то есть один ипотечный фонд говорит, все, мы не можем платить, все инвесторы чешут репу и продают все ипотечные фонды, потому что они понимают, нас кинули, возможно, если нас кинули тут, нас кинули, скорее всего, там. Это же одни же дебилы в пиджаках, что там, что в этом здании, они же все помазаны, и они совершенно правы. С Брэдом Питтом есть смешная сцена, он настолько параноик, это особенно актуально сейчас после уже ковидного бума, что он в маске, он когда приезжает из Колорадо в Нью-Йорк, он в этой медицинской маске едет.
Задолго до.
Один, да, один в 2007 году, задолго до, едет в этой маске, видит там какого-то азиата, который тоже в маске, у них это из-за смога и всего остального, салютует ему, типа, брат-параноик.
Свой чувак.
Да, тот на него смотрит, типа, чё? Брэд Питт тоже отличный, заросший там такой вот прямо человек, который все бросил. Он там в конце сидит в каком-то уже в Англии, в каком-то баре, когда они уже заработали на этом на всем, кризис случился. Продает позицию, на 100 миллионов долларов сидит с гарнитурой, с лаптопом, еще с чем-то, такой прям 2008 год. Что у него стакан зеленого чая, там мужики пиво пьют, вот, слышат, что он, какие суммы он называет в телефон брокеру, и говорит, говорят ему что-то вроде, с такими суммами ты либо банкир, либо торгуешь наркотиками, если ты банкир, пошел ты нахуй.
По-доброму, да?
Да, очень-очень отражает то, как граждане реагируют на все происходящее, потому что вина, вот, в этом ипотечном кризисе, кто бы что ни говорил, она как раз на банках, на регуляторах и на всех этих замечательных людях, которые эти продукты создают. А там, забегая вперед, тот ужас, который прокатился по стране и по всему миру, и как бы, как говорят, это только бледная тень того ужаса, который нас ожидает, к сожалению. Мы про это еще чуть-чуть попозже скажем. Она влияет на простых людей, потому что за вот эти все игры, за вот эти все многомиллиардные продукты, за яхты, за джеты, за все вот это расплачиваются простые граждане, которым повышают ставку по ипотеке в два раза, и они все уходят на улицу, соответственно, где-то бомжевать, что нам в фильме и показано, как этот мексиканец с ребенком после вот этого дома живет просто в каком-то минивэне. Это очень характерная история. Так вот, но о финале «Кризиса» думать рано, пока там в фильме, ну, в фильме должен быть сюжет, динамика, арка, и напряжение создается за счет того, что кризис все не наступает. Парни-то в позиции вписались, в позиции ты вписываешься так, что ты заключил договор и платишь премию. Вот каждый год. Взял ты, вписался, там раз в год в Индополож 100 миллионов долларов, там по 25, например, миллионов, а у тебя их-то всего 500, ты понимаешь. Я могу протянуть 3-4 года. Да и то, если все идет не так, инвесторы видят, что все плохо, они думают, ну и дебил, начинают деньги забирать, у тебя еще меньше денег на поддержание твоей позиции. Ситуация тяжелая, поэтому полфильма они бегают и думают, да черт подери, как так может быть, мы же все просчитали, кризис же, вот же он, почему эти чертовы бумаги не валятся, почему не валятся бумаги, приходят они, значит, в одно из таких агентств, Standard & Poor's, их несколько, их прямо явно называют в фильме, потому что все про это в курсе, видимо, были какие-то публикации, и тебя никто не засудит, приходят и пытаются выяснить, почему идут неплатежи по ипотекам, почему у них все еще рейтинг ААА? Вы же видите, что они плохие. Вы же видите, что по ним задержки, что цена меняется. А им там тетенька после некоторого давления с их стороны, она Бауму объясняет, ну, вы же понимаете, если мы не будем им давать рейтинги, они пойдут в другую контору, они пойдут в Moody's, они пойдут к другим рейтингователям, их несколько, это же Америка, должна быть конкуренция. Кажется, куда ты придешь, деньги платишь, тебе дают правильный рейтинг. Вот и все. Почему это для всех секрет, для меня загадка. Почему эти рейтинги все еще работают, для меня еще большая загадка. Потому что, несмотря вот на этот скандал, на все скандалы, которые были до и после, все равно все эти рейтинги, они присутствуют на каждом сайте, в каждом издании говорят, а вот сейчас у них вот такой вот рейтинг. И никого ничего не смущает.
Просто смущает, наверное, потому что если сказать как есть, то кранты. Нет.
Это такой секрет Полишинеля. Это как на вокзале никого не смущает, что наперстками торгуют. Просто все, кто знает, что ты не выиграешь, ну, тот знает. Но все время прибывают на поездах какие-то новые ложки. Вот для них это все сюрприз. И вот для них все эти рейтинги до сих пор существуют, работают, и почему бы им и не быть. Тем более, это недорого. Ситуация, ребят, складывается не очень. Наших инвесторов Майкл Бьюри просто под дэд метал какой-то орет вот так вот, бля. На всю эту прекрасен. Кристиан Белл совершенно прекрасен в этом фильме. Засыпает там прямо в офисе, лежит на ковролине, потому что, ну как так, он же все посчитал, почему оно не происходит. Для всех стало сюрпризом, что кредитные организации не собираются играть с ними честно.
Вот ведь.
Вот ведь. Что же делать? Кто-то просто ждет. Молодые дарования, они покупают еще. Потому что это называется усреднение, так называемое, если в твою сторону не идет. Ну, у них как-то для них казалось сюрпризом, что по ипотекам выплаты все хуже, они уже приближаются. Там есть критический момент, когда они обнаружили эту ситуацию, было 4% невыплат в 2005 году. Вот к 2007 году оно начало приближаться к 8%. 8% невыплат – это уже все, ну, критическое положение. Число невыплат приближается. Ни для кого это не секрет, потому что аналитики работают, да, все разбирают. А цена на облигации она остается прежней. Никто не собирается их продавать. Все окей, никто не переживает. Огромная, гигантская, миллиардная индустрия работает на то, чтобы дальше впаривать вот это говно людям. Это напоминает, ну, меня наводит на такие интересные размышления, что в больших системах ничего не происходит внезапно. Как вот у нас. Сейчас мы переживаем своего рода кризис. Кризис, да, тех, у кого доллар, дедоларизация, вот, проблемы с импортом. Но когда мы находимся в нем, мы не очень понимаем, что делать. Потому что, ну вот сейчас не ясно. Банки вчера, там, сегодня объявили отрицательные ставки на депозиты. Там, кому-то ЦБ по шапке дал, кому-то не дал. Но суть в том, что держать нам с вами доллары в российских банках уже нельзя. Они начинают постепенно съедаться. Они и до этого съедались инфляцией под 10% годовых, невиданной для Соединенных Штатов, на секундочку. Сейчас еще и банк с вас, как бы, он кого намекает, забирая свои баксы, еще вводит комиссии на переводы 2%, немыслимые на самом деле, для тех, кто долгое время держал в каком-нибудь Тинькове 100 тысяч долларов накопления, а теперь предлагают 2% просто отдать за перевод, еще непонятно, куда перевести. А менять на рубли, там курс такой, что он очень сильно отличается от того, который на улице. То есть, ты можешь там за 60, допустим, рублей за доллар сейчас поменять их на рубли, а чтобы на улице купить рубли бумажные, ну, там или криптовалюту, привязанную к доллару, ты заплатишь 66, то есть, просто 10% неплохо, потери сразу же. Хочешь владеть доллары, ну, как бы, милости просим. Вариантов нет. У банков, наверное, есть свои причины для этого. Их западные банки отключают от кор счетов, еще как-то на них давят. Но, тем не менее, мы, когда находимся в этой ситуации, ну, всем было понятно, что этот процесс идет. Но делали кто-то что-то на той неделе, две недели назад? Никто ничего не делал. Потому что, когда ты в процессе, у тебя все еще есть целая куча людей, которая стоит на одной стороне, да все будет нормально, да все вернется, да доллар обратно, да доллар будет снова 70, доллар будет снова 80. Вот у меня, например, как у управляющего активами, целая куча долларов, я в долларах привык считать, потому что у меня помимо России еще целая куча рынков. Я, может быть, и самый пророссийский из своего окружения, у меня там 30% рублевых активов, все остальное – это баксы. И мы привыкли, например, недвижимость считать в долларах. Если я хочу посмотреть, сколько стоит хата, я буду смотреть в баксах, потому что, ну, так мы делали 10 лет. Мы смотрели, сколько машина стоит в долларах там тоже.
У меня, как у обывателя, тоже мозги перекошены. Я все время все в доллары пересчитываю. Как привык в 90-е, так вот и осталось.
Вот, это наша российская болезнь. Вот точно так же было и с этим ипотечным кризисом. Все уже понимают, что жопа. Ну, что-то произошло. Но перестроиться, привыкнуть, что надо куда-то деньги доставать, а как, а куда, а как это так. Вот система очень инертная, и у тебя всегда есть целая когорта людей. Ну, потому что если бы все разом решили, что все конец, ипотечные бы облигации тут же сдулись и лопнули бы. Но они лопались на протяжении года. То есть, уже год, всем понятно, что что-то тут не то. У тебя появляются одни банки, которые ходят и говорят: «Ребята, это проблема». Ну, у них свой интерес, они там тоже какие-то продукты продают. Они, допустим, в шорт уже встали. Те еще не встали в шорт. Они еще думают: да нет, все отскочит. Оно чуть-чуть упало. У тебя возникает целая куча людей, которые говорят: ну, дальше не упадет, отсюда покупаем. Хотят заработать, ждут нормализации. И вот так вот оно все. Поэтому нам легко рассуждать задним числом. Но когда мы находимся в моменте, как, например, сейчас, величайших экономических потрясений, совершенно непонятно, что делать. Рекомендации, конечно, одни и те же. Имейте всего понемножку. Так менее больно. В результате, что мы имеем далее, так сказать, по сюжету? Интересный момент. Брэд Копит с двумя подаванами ездит на конференцию куда-то там в Вегас. Конференции – это в Америке все. У нас тоже есть конференции. Вот Петербургский форум будет. Скоро я вас поздравляю.
Спасибо. Таких, как мы, туда не пускают.
Ни такси не вызвать, ни в ресторан не сходить. Я помню, я приехал в прошлом году во время форума в последние дни. Просто никуда не зайти было. Ничего нигде. Отели стоят какой-то космос. Вот в этот раз я уже думаю посетить даже. Собираюсь.
Даже всего я из загорода еду, а там выезд из аэропорта на этот, на кольцевую... И въезд, съезд к аэропорту ночью, все полиция перегораживает, там часами стоишь.
Без да.
Безобразие.
Лучше в отпуск.
Если куда-то кто-то уйти. Серьезный, то да, лучше вообще никуда не ездить.
Вот. А там эти конференции, они просто сплошь и рядом. И вот, значит, в Вегасе идет конференция вот этих создателей CDO, вот этих продуктов, потому что у всех своя конференция должна быть. А конференция где надо быть? В Вегасе. Там проститутки, алкоголь, казино, весело. Вегас для этого и создан, чтобы там можно было проводить огромные конференции. Столько там выставочных залов, огромные отели. Я помню, когда я там был, конечно, я фонарел совершенно. Когда не увидел вот эту улицу, стрип, по сути дела, которую я видел в замечательных кинолентах, вроде «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе, увидел вместо этого огромные комплексы каких-то отелей, выставок и миллионы этих
игровых автоматов. Циклопические просто, да. И если, я не знаю, в моем понимании, гостиница – это всегда примерно дом колхозника. Вот такой ресепшн, ну и дальше иди живи. Нет. Там конференц-залы какие-то... циклопических размеров, все их много, блин, для того, чтобы вы съехались, поселились, собрались в одном месте, поработали, что-то сделали, мероприятия какие-то непрерывно проходят. Серьезно, жизнь там кипит.
Да, вот и жизнь у них кипит, они едут на конференцию, создатели вот этих CDO, вот этих продуктов из облигаций. Значит, у них своя конференция, огромный рынок, шутка ли, 500 миллиардов долларов.
Обалдеть.
Кредитов. Да. Там есть интересно.
Триллиона на всякий случай.
Да, у них есть там интересная сцена, когда один из молодых говорит: у меня тут сестра, она работает или у брата какая-то жена, в общем, какую-то бабу не знает, которая работает в надзорных органах, типа в нашем ЦБ, Securities and Exchange Commission, она, говорит, сюда приехала, давай с ней пообщаемся, ну, надо разобраться, может, мы лохи, может, реально, ну, в большинстве случаев, я вам так скажу, если вы мечтаете увидеть кризис и за это много заработать, 95% случаев вы все потеряете, потому что, ну, вот так глубоко копать эту историю, это очень сложно и действительно требует не заурядных усилий и общения со многими людьми, многих контактов. И вот ребята показывают именно как надо. Они говорят: а вон сестра, ну должен же их местный ЦБ каким-то образом понимать, что происходит. Они встречаются с этой барышней, она лежит на пляже, там при отеле, значит, шезлонги, все тусуются, все ходят. И завязывается диалог. Они говорят: ну, а что вы там в комиссии-то? Вы вообще видите, что происходит? Вот как бы что? Она говорит: так а я не за этим сюда приехала, на эту конференцию. Я, говорит, работаю еще. Куда я дальше пойду работать после того, как закончу работать в своем типа надзорном органе? Смотри, тут сколько банков, представителей, я и резюме с собой взяла, лежит там что-то, говорит: ой, это Брэд там какой-то из Голдмана. Я пошла к нему. Они спрашивают: а разве нет такого закона, который запрещает после работы условно...
Да. Ты ж носитель секретов всяких.
Ты в полиции работала, как ты можешь устраиваться в ОПГ? Да. Никаких проблем с этим нет. Не выяснилось, что нету никакого закона, который бы мешал, но так это и происходит. Ты работаешь, например, в ЦРУ, потом ты официально идешь работать туда, куда ты контролировал. Там вот ты надзирал за какими-нибудь компьютерными компаниями, потом они тебя взяли после работы в совет директоров. Понятно, чем ты будешь заниматься. Все оперативные возможности-то, они же остаются.
И поддерживая связи с конторой, расцветёшь.
Да. И тут точно так же. То есть, вот все работники, которые работают на государство, они мечтают уйти потом в частный сектор и зарабатывать нормальные бабки там. Никакого надзора за ипотечным рынком. Она им говорит: ну, а у нас раньше был бюджет на проверке, сейчас сократили. Да это ипотечный рынок. Так что-то может случиться. Что может пойти не так? Ничего. Они хватаются за голову, говорят: ну точно.
Все пропало.
Это все точно лопнет. Бегут, там где-то еще заключают еще какие-то сделки. В этом интерес, кстати, американского права. Видимо, оно так устроено, что ты можешь много о чем договориться по телефону или вот так вот вживую при свидетелей, руки пожали, сделка есть. Они там еще каких-то позиций набирают, ну, потому что вся индустрия, по сути дела, на этой конференции, она уже есть. Они единственные догадались там шортить какие-то совсем премиальные дома, по которым никогда не было просрочек. Ну, они, то есть, еще усилили свою позицию. Получается, взяли еще риска. Есть очень показательная сцена, когда там два молодых подопечных Брэда бегут, радуются, типа: эй, мы там все, мы сейчас заработаем сказочно. Их Брэд обрубает и начинает им объяснять, что означает, если их ставка выиграет. Мы, собственно, это все наблюдали в 2008 году, как сильно это влияет на уровень жизни, и ну что радоваться-то нечему. Тот же Майкл Бьюри, реальный персонаж, реальный герой вот этого всего, только он вживую в Твиттере, в этом году писал, что он снова видит то, что происходит, что-то печальное. Ну, а мы ему уже чуть-чуть можем поверить, он хотя бы один раз не ошибся, в отличие от всех остальных. И он говорит, что ничего приятного в этом, конечно, нет. Это как наблюдать за авиакатастрофой. Это, конечно, интересно, но позитивных эмоций испытывать невозможно. Он говорит, это то, что я наблюдаю сейчас. Далее у нас идет врезка из казино. И тут Селена Гомес. Знаете такую?
Конечно.
Вот она тоже есть в этом фильме. Объясняет, что у нас есть не просто CDO, это то, на чем все погорели, у нас есть синтетические CDO. И объясняет, как это. Это когда ты сидишь в казино, допустим, тебе раздали карты, там играет что-то, допустим, в русский покер, у нас патриотическая передача. У него на самом деле в блэкджек. Там ей уже две карты раздали, у нее 87% на выигрыш. У дилера там что-то послабее, у нее хорошие карты. Хорошие шансы, 87%. И она показывает, за моей спиной стоит еще один человек. Ну, все наблюдают, всем интересно. Селена Гомес играет, и там стоит 20 человек. И те, кто сзади стоят, начинают заключать пари. Тоже на ее ставку. Вот у нее ставка 20 миллионов долларов, например. Те, кто сзади, они на определенные шансы тоже на нее поставили, там один принял другую ставку 3 к 1, поставили 100 миллионов долларов, те поставили на ставку тех, потому что каждая следующая ставка, она все выглядит более надежной, надежной, надежной. То есть условия сделаны так, ну, поскольку банковские, это довольно сложный момент, я попробую его объяснить. Финансовая индустрия, она постоянно создает продукты. Продукты, которые соревнуются по доходности и по рискам. Угу. То есть, вот так устроено. У нас это развито гораздо меньше, но в остальном мире от этого зависит буквально все. Они имеются в американской жизни циклопические объемы денег, которые надо куда-то пристраивать. И каждый менеджер ищет, ну так работает рынок, ищет куда бы эти деньги пристроить. И когда он видит какое-то хорошее предложение, допустим, можно там с риском в 5% заработать 10% плюс. Угу. Или там, ну, то есть соотношение доходности и риска явно в твою сторону. Если он видит, что такая возможность есть, ему сама математика говорит, что деньги надо сунуть туда.
Да.
И меморандум, и инвесторы, и он туда сует деньги. Соответственно, банковские работники, они постоянно пытаются создать интересные продукты. Но когда все эти продукты в результате упираются в одного Хуара Альвареса или в какого-нибудь, значит, афроамериканца, которому надо платить ипотеку, а он ни хрена, зараза, работать не хочет.
Гад.
Все, кто на эти продукты поставили деньги, они все не понимают, насколько там плохая ситуация. До этого они 20 лет ставили, зарабатывали, он платил, а тут они перестали платить.
Нормально же сидели. Что началось-то, блин, да.
Нормально общались. И вот эти синтетические инвестиционные продукты, которые, так сказать, капиталисты друг для друга придумывают, они приводят к тому, что когда тут начинается день X, и когда вот наше вот это вот распределение, так сказать, ловит хвоста, у нас есть нормальное распределение, вот как распределено все в этом мире примерно, все случайное. У нас 80%...
Шляпа такая.
Да, у нас 80% исходов, они находятся под вот этим куполом. А есть у нас тоненькие хвосты, которые наступают очень редко, но очень больно. И вот подобное навьючивание новых и новых ставок, создание новых и новых продуктов, привлечение нового бабла, оно эти хвосты очень сильно утяжеляет. И если там до этого было в начале, ну, выпадет, будет жопа, то там начинается полный пиздец. То есть, когда выпадает вот это что-то за границами 95% распределения, что мы и увидели, наступает караул, потому что эти разоряются, эти не платят, эти тут у этих перезаняли, эти тут у этих перезаняли, и начинается цепная реакция, которую мы в 2008 году наблюдали. Наступает бум, бабах, конец, кранты. Ждали они, ждали, смотрели телевизор, нервничали, переключали каналы, как-то расплачивались по своим вот этим вот позициям. И в один прекрасный момент действительно по телевизору показывают, начинают банкротиться эти все предприятия. Фирмы разоряются массово, закрываются целые банки. Например, огромный банк, который существовал, его тоже в фильме показывают, существовал сотни лет больше, Bear Stearns, очень давно. Его санировали, это что-то уровня нашего ВТБ. Вот его просто разорвало, потому что у него было слишком много вот этих вот ипотечных займов, плюс банки. Они же видят, что дебилы ставят на то, чего не будет. Они разрешают ставить 1 к 100 шансам. Да никогда такого не было. Мы считаем, что шанс 0,5, например, процентов. Мы вам за сумму, за которую вы получите 1 к 100, то есть за 1%, мы вам его продаем. У нас двойная выгода. Ну, как бы математика складывается. Те продают, эти продают. В результате, когда наступает событие X, так называемый черный лебедь по Талибу, банк оказывается не способен выплатить соответствующие деньги. Есть про это другой хороший фильм, называется «Margin Call». Кто не смотрел, тоже рекомендую. Там Кевин Спейси, тоже актерский состав совершенно шикарный. Он как раз про это. Как банк в течение, как какой-то банк в течение суток понимает, что завтра все, кранты им надо срочно распродавать, увольнять. Там показаны хорошо, например, процесс увольнения в американских инвестиционных структурах, когда тебя просто посреди рабочего дня вызывают в кабинет, говорят, ну, дорогой друг, вот мы тебе предлагаем, сейчас ты увольняешься одним днем, прямо сейчас выходишь отсюда, получаешь 4 месяца, там, 6 месяцев зарплаты, вот такой-то бонус. Все, встал и пошел. К компьютеру больше подходить нельзя. Вот негр здоровый, он тебя проводит до лифта. Не дай бог, ты что кому скажешь. Вот, например, увольнение в секунду. Угу. И подписываешь, что ничего из того, что ты понял за эти сутки, ты не можешь никому рассказывать. Под очень серьезными штрафами. Напоминает работу на государство в некоторых органах. Очень все сурово. Вот там именно это и происходило. То есть система настолько создана, чтобы не распространить вот эту информацию по максимуму и отсрочить, чтобы люди успели. Уважаемые люди должны свои деньги успеть вывести. Влипнут-то покупатели вот этих вот всех замечательных продуктов.
Видно, опыт есть. Не первый раз такое.
Да, не первый раз. Ну и в результате мы видим, что произошло после вот этого всего взрыва. Смыло за короткий промежуток времени 5 триллионов долларов стоимости активов. То есть вот то, что стоило денег, долги, все обнулилось. Угу. Люди потеряли свои накопления за всю жизнь. Поувольняли менеджеров. Только в США 8 миллионов человек потеряли работу в результате этого ипотечного кризиса. 6 миллионов человек потеряли дома. Нам сейчас, нам сейчас непонятно, потому что кажется, что 14 лет назад, что было, это очень давно.
Ага.
На самом деле это не так давно. Вроде 2008 год, вот он был. Мы сейчас не помним уже такого, потому что мы как-то в эти все истории не вникали в то, что происходит.
Я страстный любитель фотографии, а бывает такое, я не знаю, это организация называется World Press Photo, где не высокохудожественные произведения, а всякая репортажная съемка, ну, всякого такого, что по жизни бывает. Вот, очень хорошие, местами просто там натурально шокирующие фотографии, а сейчас, когда оборудования много, так вообще. Вот, и вот, я не помню, за какой год. Про результаты ипотечного кризиса. Там фотография «Чемпион». Это значит какой-то дом, комната внутри сфотографирована, а там полицейский стоит с пистолетом так. Ну, то есть, таким, знаешь, это настороженным шагом перемещается из помещения в помещение. Ну и обычно, понимаешь, если художественная фотография тебе не надо ее подписывать и объяснять, что это такое, иначе это не художественная фотография. А там написано, что 700 тысяч домовладельцев бросили свои дома и уехали, а там это телевизоры дорогие на стенках, мебель, вещи, бросили и уехали. Я думаю, это, может, опечатка, что ли, 700 тысяч – это как-то перебор, наверное. А вот полицейский ходит по пустому дому, смотрит, там, может, бомжи какие спрятались или еще чего-то. Ну, вот так вот бросить все имущество и куда-то бежать – это, блин, мое почтение.
А почему бросили это? Чтобы деньги из них не взыскали, чтобы их не нашли. Они задолжали столько, потому что они же, ну, эти дома, что такое пузырь? А когда у тебя дом, который должен бы стоить 150 тысяч долларов, он стоит миллион. За него ты платишь огромную ипотеку. И угу. Пока ты веришь, что все будет хорошо, а там такие ловкие схемы показывают, что в середине фильма они приехали, им ипотечные брокеры говорят: а кто у вас клиенты? Говорят: а вот я по стриптизершам профилируюсь. Говорят: как стриптизерша может ипотеку, у нее же дохода нет. Ну, там мы что-то крутим-мутим. И говорят: познакомишь нас? Да пожалуйста. И тут, значит, этот Марк Баум идет в стрип-клуб.
Угу.
Она там приватный танец заказала, и он ее спрашивает: а что ты, мол, как? Как ты вообще вот, ну, платишь за это все? Он говорит: вот, ну, у меня постоянный поток кэша есть, значит, недвижимость дорожает, почему бы нет? У меня есть льготная ставка первый год, которая меньше. Я, соответственно, за первый год у меня стоимость моего дома успевает вырасти, я его перепродаю, финансирую следующий кредит, у меня снова год льготная ставка. Его спрашивают: а ты как бы не думаешь, что льготная ставка закончится? Он говорит: а мне брокер сказал, что не закончится, мы все в следующем году, мы все это провернем с тобой, дорогая, заново. И все, ни доходов, ничего. Потом выясняется, что у него таких квартир 5 штук. Неплохо живут стриптизерши,
отлично,
конечно.
Отлично.
И какая-то актриса играет, не узнал ее, но хорошая. Вот эта ситуация. В результате всей этой замечательной чехарды банки, значит, за государственные деньги были выкуплены. Посадили одного человека, какого-то одного просто бедолагу, его даже в кино показали. Там так смешно сделано в фильме, говорят, режиссер решил схитрить, а может, это в книжке так было. Это все по замечательной книжке все сделано, потому что столько инсайдерских шуток и объяснений, конечно, режиссеру сложно родить очень хороший сценарий. И он там в конце фильма говорит: этих посадили, этих наказали, провели полную реформу, а потом говорит: вы что, шутите? Ничего, ничего, одного человека закрыли, бедолагу. Все это функционирует по сей день заново. Переупаковали, пузырь лопнул, все проезд свои папки. Да, надуваем следующий. Кстати, вот та ситуация, в которой мы находимся сейчас по всему миру, она является прямым результатом того кризиса, который был тогда, потому что именно после 2008 года Соединенные Штаты снизили ключевую ставку, начали печатать бабки, они сделали выводы какие-то из этого, но выводы, как всегда, не в пользу населения. Они теперь правильным образом за напечатанные деньги выкупают плохие долги, тогда вот механизма такого не было. Поэтому у нас ничего до сих пор не накрылось, и просто нас ждет лопание пузыря еще большего, чем оно было тогда. Потому что выясняется, что инфляция у нас уже 10%, там, ну, это еще нарисованное 8% по отчетам, или какая сегодня вышла, но реальная там будет 16%.
Да.
С инфляцией надо что-то делать. Чтобы что-то делать с инфляцией, тебе нужно повышать ключевую ставку. То есть тебе нужно переставать финансировать экономику деньгами, которые ничем не обеспечены. Тебе надо, наоборот, из экономики деньги доставать. Это означает, что у тебя все предприятия, которые не окупаются сейчас, а таких 30%, так называемые зомби-компании, они, ну, могут сейчас существовать только за счет дешевых кредитов. Если у них дешевые кредиты становятся дорогими, они не вывозят, они не зарабатывают столько. Такие компании, как Uber, например. То есть таких очень много. Все эти гениальные стартапы, под которыми нет никакого бизнеса. То есть хорошо, в России у нас нефть, газ, это все можно потрогать, это все можно продать, это все приносит бабки.
Только рассказываешь,
дивидендов.
У вас сырьевая экономика – это ни о чем. А вот, оказывается, вдруг о чем?
Оказывается, кое о чем-то.
А вы еще делать будете, да.
Да. А что они делать будут, я не знаю. Дай бог, чтобы это не произошло, потому что на это будет страшно смотреть. Как-то, как они с этим справятся? У них есть вариант, у них сейчас нет даже хорошего варианта как-то это разрулить. Они могут это совсем разрулить жестко, вот выкрутить ставку и сделать так, чтобы все плохие компании, которые не могут обеспечивать свое существование только за счет кредитов, чтобы они разорились, а люди пошли на улицу и были готовы работать за меньшие деньги. То есть им сейчас требуется определенный шок. Вот это видно по действиям американского правительства. Им надо, чтобы все эти огромные пенсионные накопления у граждан, чтобы они сдулись раза в три, и они были готовы снова идти работать. Тогда ты думал в 60 лет выйти на пенсию, а вот поди ж ты, давай-ка еще 10 лет поработай. Америке не хватает рабочих рук, некому работать в нефтяном секторе, потому что это было не модно, оказывается. Там девочка Грета сказала, что это все плохо, и надо всем уходить. И оказывается, вузы не подготовили нужное количество специалистов по нефти. То есть не только проблема в том, что ее негде добывать, а просто тупо работать некому.
Да.
Что все тиктоки снимают или занимаются там протестом. За права черных и белых. Вот это проблема. И сейчас американскому правительству надо натурально этот пузырь сдувать. То есть, надо оставить целую кучу людей без накоплений, без жилья, заставить их переформатировать свое сознание, чтобы они пошли на ту работу, на которую они не хотят идти, за меньшие деньги. Это... Представляете, как сложно человеку, который работал 30 лет, пойти за меньшие бабки заниматься тем, чем ему не хочется заниматься. Это реально...
Мыть посуду.
Да.
Совсем утрировать, да.
Да, ему реально... Вот это уже должен быть вопрос жизни и смерти. Вот сейчас в Америке организуется этот именно вопрос жизни и смерти.
Говорят, хорошо решается этот вопрос организации очередной мировой войны. Когда вам деваться некуда, все побежите, блин, с неизбежностью.
Дай бог. Ну, нагнетание идет именно в эту сторону. То есть текущий нарратив американский, что, конечно, кто виноват? Путин виноват. Русские виноваты.
Обрати внимание, они что-то странное все время говорят, уже несколько раз проскользнуло, что вот ввязываться в специальную военную операцию нет, категорически нет. А вот китайцы, которые ставят базу на Соломоновых островах и дальше, там да. А давайте спровоцируем нападение на Тайвань, и тогда да. Типа, с нами опасно, Виссарионович атомных бомб понаделал, там неведомое, опасно, не надо лезть. А у этих столько нет, и вероятность победы достаточно велика. Да. А поэтому давайте-ка жахнем вон там. Ну, тут это, понимаешь, это же натурально уже ситуация, как с обезумевшей крысой, которую загнали в угол, и она будет прыгать на кого угодно вообще в отчаянных попытках хоть как-то сделать. Кошмар. Какие прогнозы по срокам?
Сроков, конечно, давать никаких мы не будем, но это вопрос примерно ближайших лет, не десятилетий, лет. 1, 2, 3 года. Никто не знает, как они с этим справятся. То есть, то, что происходит, видно уже сейчас по там, сложившимся вдвое компаниям типа Фейсбука. Они просто подешевели. И я считаю, им еще есть куда дешеветь. По инфляции, которая вот этими микроповышениями по 0,5% никак не образумить. Это, кстати, к нашим оппозиционерам. Как же так получается, что Америка вынуждена повышать ставку, а Набиуллина ее каждую неделю понижает наоборот? У кого экономика здоровее? Вопрос.
Тут, кстати, наша радость наших так называемых патриот – слово хорошее, но уже все запомоили вокруг вообще. Радость граждан по поводу того, что вот-вот там в этих Соединенных Штатах все жахнет, развалится. Я вас уверяю, отдача будет такая, что обосрутся многие, я даже не знаю, на Луне, ё-моё, не говоря уже об экономике, привязанной к этому. Худо будет всем, если грохнется там.
Ну, будем терпеть.
А куда деваться?
Будем держаться.
Куда деваться?
Живы будем, не помрем.
Землю покупайте, там картошку можно посеять.
Сельское хозяйство.
Собрать урожай, да хотя бы с голоду не сдохнем. Атас. Атас вообще. Ну, тем не менее, смотри, какие фильмы снимают.
Занимательный, очень актуальный в наше время. Да. Рекомендую всем посмотреть, пересмотреть. Русский дубляж, как водится, полное барахло. Дмитрию Юрьевичу почему-то никто не обращается. А я, если что, подконсультирую по финансовым терминам. Смотрите в оригинале, узнаете много новых слов.
Тем не менее, да, буквально на пальцах вот все. Следите за руками. Вот оно как вышло. Спасибо, Алексей. Продолжай нас просвещать.
Спасибо.
На сегодня все.